Сергей Алексеев. Сокровища Валькирии. Звездные раны. На весь окружающий мир и суету человеческую Святослав Людвигович смотрел печально и безрадостно, как поживший и заезженный конь, поставленный за ненадобностью в стойло, но пока еще не лишенный сил. Время от времени его приглашали на какие-то заседания ученых советов, куда он принципиально не ходил, поскольку не желал выглядеть старинной мебелью, поставленной для антуража. Бывало, вызывали на собрание ветеранов-геологов, которые он тоже игнорировал, ибо знал, что, кроме ностальгических и хвастливых воспоминаний, бутафорского костра в соседнем сквере и походных песен, исполняемых под гитару старческими голосами, ничего интересного не будет. А еще приходили десятки зазывающих писем из всевозможных общин, обществ, сект и медитационных центров, которых расплодилось великое множество и которые стремились заполучить у академика некие знания. В переписку он не вступал, и всю почту вместе с присланной литературой связывал в пачке и складывал на антресолях. Бумагу можно использовать вместо топлива, если что. Дважды насадного предлагали уехать из России. Первый раз в Германию по приглашению литовской общины. Вспомнили, что он родился в Прибалтике, сулили предоставить бесплатно хорошую квартиру и приличный пансион. Второй раз зазывали в Англию, причем к нему в Питер специально приезжал представитель компании «De Beers», обещавший обеспечить достойную, цивилизованную старость. Академик мягко и упрямо отказывался, не выдавая своих убеждений относительно свободы, капитала и, в частности, хищной волчьей пасти вышеозначенной фирмы. И только однажды сорвался, когда ни с того ни с сего в октябре 93-го ему, как старому академику, предложили проклясть засевший в Белом доме парламент. То ли спутали с другим старейшим питерским академиком, охотно проклинающим всех, кого не предложат, то ли решили, коль он родился в буржуазной Прибалтике, то, следовательно, сторонник прогрессивных реформ, расстрелов и западного образа жизни. Что-то вроде латышского стрелка-наемника в свое время. Возмущенный Святослав Людвигович написал страстное гневное письмо и разослал во все газеты, которые знал. Но опубликовали его только в незаметной частной газетенке. Других обозвали красным фашистующим академиком. После этого насадный вообще самоустранился от мирской жизни и даже на улицу выходил лишь с наступлением сумерек либо в дождливую погоду, когда можно не просто прикрыться зонтом, а отгородиться им от прохожих. Занять время у него было чем, и увлечение это давно стало художественным творчеством, к которому он, как всякий творец, относился щепетильно и страстно. Лет 20 назад, когда в камералке института списали и выбросили в металлолом старинное, еще дореволюционное камнерезное оборудование, Святослав Людвигович перетащил его к себе в квартиру, просторную, академическую, только что полученную вместе со званием, отремонтировал, запасся алмазными дисками, пилами и превратил прежний минералогический музей в мастерскую. Сначала просто изготовлял шлифы, распиливал камни и до зеркала шлифовал одну поверхность, выявляя таким образом внутренний рисунок и красоту минерала или куска породы. Потом, когда появилось бессмысленное количество свободного времени, принялся делать крошечные шкатулки и, наконец, творить каменное панно размером от спичечного коробка и до метровых полотен. И, как скупой рыцарь, никому не показывал своих произведений ни под каким предлогом. Однако же представителю «De Beers» откуда-то было известно об увлечении академика, и он явился под предлогом взглянуть на шедевры камнерезного искусства. Насадный сразу же заподозрил, что гость пришел вовсе не за этим, и насторожился, то есть стал холодным и непроницаемым. В прежние времена он с удовольствием показывал свой минералопитографический музей, давно уже выплеснувшийся из кабинета и растекшийся по всей квартире. На полу передней, в коридорах, на кухне и в спальне, а что полегче, в застекленных самодельных шкафах. Рядом с камнями, а то и вперемешку с ними, лежали книги, брошюры, папки с бумагами и рукописи, лежали в связках и россыпью, поскольку тоже давно не умещались на полках, так что ходить по квартире можно было лишь по узким, вытоптанным по паркету тропинкам. В этих же завалах, между двойными стенками шкафов с образцами и книгами, тщательно оберегаемые от мышей, хранились запасы круп, муки, сахара, спичек и соли. Своеобразный моб-запас. Святослав Людвигович пополнял его чуть ли не еженедельно, покупая лишний пакет, банку, упаковку продуктов, подлежащих длительному хранению, прятал и скоро забывал куда, ибо в следующий раз, подыскивая место для очередного пакета, вдруг обнаруживал старую закладку. Быстрее всего портилась мука, заводился червь или жучок, однако академик ничего не выбрасывал, аккуратно просеивал, слегка подсаливал мелкой солью и снова прятал. Он понимал, что это болезненная привычка, мания, но ничего не мог поделать с собой, поскольку блокада к старости давала знать о себе. И когда ему предлагали покинуть Питер, в первую очередь он с ужасом и жалостью смотрел на свои покрытые толстым слоем пыли сокровища и наперед знал, что не оставит обжитого гнезда, какими бы заманчивыми ни были предложения. После визита представителя компании «De Beers» он вообще перестал впускать кого-либо в дом, отключил звонок, а когда стучали, не подходил к двери и телефоном пользовался не чаще, чем уличным автоматом. Он никому не мешал, хотя превратил квартиру в камнерезку. Оборудование насадное установил в просторной ванной комнате, покрыв пол и стены толстым слоем войлока и звукоизоляционной плиты. Если входил в эту мастерскую, то и сам отключался от мира, не внимая ни звонкам, ни стукам. Этот назойливый, надоедливый стук он услышал, поскольку находился на кухне. Привычно игнорируя его, Святослав Людвигович сварил кашу и вынес кастрюлю на балкон, чтобы поскорее остыло, и тут увидел пару. Молодого рослого человека в кепке и кожаном пальто, и с ним молодую женщину в старомодном плаще-накидке. Они терпеливо гуляли у подъезда, как двое влюбленных, но изредка поглядывали на окна квартиры академика. Конец сентября был дождливым, сумрачным, и парень продрог, сутулился и курил, не вынимая сигарету изо рта, но его подруга словно не замечала холода. По виду это был типичный аспирант или соискатель, написавший наконец-то кандидатскую к 35 и теперь пришедший в сопровождении жены заполучить рецензию академика. Таких за последнее время побывало с десяток, и насадный всем отказал, ссылаясь на то, что мнение опального академика не поможет, а, напротив, повредит. Некоторые уходили с благодарностью за такое откровенное предупреждение, некоторые с тоской в глазах. Стучали наверняка они, и, хотя за расстоянием было не разглядеть лица, насадному показалось, что этот парень уже приходил однажды. Академик задержался на балконе, выждал, пока пара войдет в подъезд. Через полминуты, время, чтобы подняться к двери его квартиры, стук возобновился. Насадный пообедал, вымыл посуду и сел в кабинете за работу. Парень на сей раз с кейсом в руке все стучал. Методично, через короткие промежутки. Обычно терпения у посетителей хватало на четверть часа, не более. Чаще всего уходили, оставшись неизвестными, или бросали записку в почтовый ящик. Этот проявлял чудеса выдержки, в общей сложности пробыв под дверью около 4 часов, и все это время работа у академика не клеилась. Отчего-то хандрил компьютер, зависала графическая программа, с помощью которой он составлял из кусочков будущее каменное полотно. Машина была старая, слабосильная для современных программ, однако удивительно чувствительная и давала сбои, когда насадный был не в настроении или злился. И сейчас у него вдруг слетел файл, где он почти уже выложил мозаику из полусотни разрозненных деталей. Как только незваные гости ушли, он обрел душевное равновесие, и все поправилось. На другой день он попал в осаду с самого утра. В очередной раз, когда стук прекратился наперекур, у подъезда опять гуляла та же парочка, и парень сегодня показался более хмурым и решительным. Тогда Святослав Людвигович снял дверь с запоров и чуть приоткрыл. Гость занес было руку и от неожиданности застыл. «Чем обязан?» — недружелюбно спросил насадный. «Нужна рецензия?» На полутемной гулкой лестничной площадке старого питерского дома каждый звук усиливался, и потому голос прозвучал будто из динамика. «Нет, «Мне не нужна рецензия», — ответил пришедший, крепко держа подругу за руку. «Мы пришли... Мы хотели поговорить с академиком Насадным». «Я слушаю». «Моя фамилия Зимогор», — представился незнакомец. «Олег Павлович Зимогор, а это моя жена». «Понимаю», — буркнул академик. «Что вам нужно?» «У вас сейчас включена какая-нибудь электроника? Ну, телевизор, видик, радиоприемник?» «Как всегда, в подготовительный к собиранию панно период с утра до вечера работал компьютер». «А что, вы ходячий вирус?» «В какой-то степени. Прошу вас, выключите. Тогда мы войдем». «Если впущу, впустите, пожалуйста. Мы же достучались». Насадный сходил в кабинет, выключил компьютер и впустил гостей. Они сняли плащи, со скрытым любопытством озирая необычное наполнение квартиры. С удовольствием восприняли, что здесь можно не снимать обуви, и прошли за хозяином в кабинет. «Выкладывайте», — холодно проронил академик, знаком указывая на старый диванчик-канапе. «Простите, что так упорно прорывался в ваш дом», — сказал Зимогор, кося глаз на шкафы. «У меня нет другого выхода. Я ваш коллега, работал главным геологом, теперь начальником экспедиции, специальной экспедиции в системе военно-инженерных войск. Недавно назначили». «Поздравляю», — ухмыльнулся академик, ближе к делу. Гость вызывал чувство неоднозначное. Глубокое внутреннее упрямство соседствовало в нем с некоторой интеллигентной растерянностью и несобранностью, качествами, которые Насадно терпеть не мог. Но жена его была мила. Она отстраненно рассматривала полотна академика на стенах и, кажется, ничего не слышала. «Мне известно, вы занимались астроблемами», — сказал гость извиняющимся тоном. «В сегодняшней литературе практически ничего нет по этому вопросу. Серьезного ничего нет. А закрытые источники почему-то так. Закрыты, что не подойти даже через Министерство обороны». «Что вас интересует конкретно?» — поторопил академик, не любивший долгих прелюдий. «Болганский метеоритный кратер на Таймыре». «Я больше не занимаюсь кратерами. Материалы по Таймыру находятся в Министерстве геологии и Минфине», — отчеканил Насадный. «Ищите там». «Искал. Но того, что нужно мне, там нет и никогда не было. Меня интересуют ваши работы по поиску прародины человечества». Святослав Людвигович взглянул на него иными глазами и вместо скрытого упрямства увидел нечто иное. Это не имело ничего общего с душевной болезнью. Такой свинцовый отблеск появляется в глазах у совершенно здоровых людей и называется одержимостью. «Откуда вам стало известно о моих работах?» — жестко спросил он. «От своего приятеля, как говорят из неофициальных источников. Кто ваш приятель? Слава! Станислав Конарев. Он тоже геолог по образованию, но сейчас торгует бензином, строит автозаправки по Московской области. А он откуда знает?» «Конарев знает все. За счет своих связей. Вернее, знал. Теперь у него большие проблемы. Его эксперт... В общем, тяжело заболел, впрочем, и сам шейх больше не нуждается в информации». Академик понял, что толку не добиться, да и, в общем-то, было не особенно важно, каким образом этот одержимый Зимогор узнал о его давнем, почти тайном увлечении. Несколько месяцев назад у него побывал еще один одержимый, волею судьбы журналист Сергей Апарин, который тоже пришел спросить о родине человечества. И можно было сделать двоякий вывод. Либо созрела ситуация, если совершенно разные люди вдруг бросились искать эту родину, либо он сам становится центром притяжения определенного сорта людей, которых нельзя назвать больными, но и нормальными не назовешь с точки зрения сегодняшнего меркантильного рыночного времени. Он сам был таким, однако, в отличие от других, умудренный возрастом, осознавал свое состояние. «Зачем вам родина человечества, молодой человек?» — спросил он точно так же, как спрашивал журналист. «Мне? Мне она, если откровенно, не очень-то и нужна. Нет, конечно, все это любопытно, только я никогда не ставил задачи, не занимался. Ее искали вы, а я случайно, или не случайно, открыл, вернее, обнаружил эту родину». «Ездили в Болганский кратер? Или там работаете?» «Нет, не ездил, и на Таймыре никогда не бывал. А что, вы считаете родину человечества там?» Академик посмотрел на него, как на обнаглевшего студента. «А вы с этим не согласны?» Зимогор смутился, почувствовал жесткость собеседника и, вероятно, от этого только усугубил положение. «Я исхожу из фактов, из реальных фактов, имевших место. Вы открыли на Таймыре алмазы космического происхождения, уникальное, богатейшее месторождение. Построили там город. Ведь это еще не доказательство, что именно в этом кратере возникла разумная жизнь. Алмазы, да, их можно пощупать руками, но даже они возникли... образовались из земного материала, из графита, содержащих гнейсов. Там нет ничего такого, чтобы указывало на возникновение разумной жизни». Насадный слушал весь этот лепет и чувствовал, как теряет терпение. «Не понимаю, зачем вы пришли? Говорить мне глупости? Нести младенческий вздор? Знал бы, не впустил». «Да нет, как же! Мы принесли вам радостное известие!» Неожиданно вмешалась жена Зимогора, сияя от распирающего ее не совсем понятного старику счастья. «Вы всю жизнь мечтали, но судьба сыграла не совсем добрую шутку. И все равно счастье вам улыбнулось. Открыть алмазы, пусть и технические, зато с таким содержанием. России хватило бы на всю оставшуюся историю, а город... Я видела только фотографии, стеклянный купол и тропическая растительность в Арктике вообще потрясает воображение. Вам удалось сотворить мечту. Жаль, что его купили. Вернее, жаль, что продали». «Что продали?» — автоматически спросил Насадный, зацепившись сознанием за последние слова.
«Купол продали?» «Да нет, город целиком. С куполом, с аэродромом и всей инфраструктурой».
«Как это продали?»
Святослав Людвигович ощутил, как начинает тупеть, и пошел в наступление на Зимогора. «Я вас спрашиваю, кто продал? Кому?»
«Не знаю. Сейчас все продают, покупают», — замялся гость, не теряя внутренней радости. «Вот и ваш город». «Кто вам такое сказал?» «Мне? Мне сказал Конрев. Он выяснил через своего эксперта, получил информацию из первых рук». «Какого эксперта? Я говорю, у шейха есть человек в верхах, бывший министр финансов. Да вы наверняка видели его по телевизору, улыбается».
«Да как можно?» Возмущенно перебил его академик. «Это же город! Целый город! На 20 000 жителей!»
Но он стоял мертвый, брошенный.
«Он был законсервирован! Я сам забивал окна, спускал воду из теплосетей! Он остался стоять, как белый корабль у пирса!
И все равно пустой! Да бросьте вы, академик! Я вам покажу такое, сразу все забудете!»
«Бросить! Как это бросить? Кто же отважился?» Академик окончательно потерял самообладание. «Нет! Нет! Кто купил? Кто посмел купить город?»
«Точно не знаю. Конрев говорил, какие-то братья Беленькие или общество белых братьев. Я не совсем понял». Зимогор вдохновился. «Если нужно, я уточню. Но вы не расстраивайте, Святослав Людвигович. Я пришел вас утешить. Да, потому что обнаружил то, что вы искали. И вовсе не там, не на Таймыре».
Насадный глядел на него теперь, как на врага. И лишь старость, физическая слабость и присутствие здесь его милой жены не позволяли ему взять гостя за шиворот и выкинуть за дверь. Отчаянная попытка сделать это была бы просто смешной. Он сел, стиснул кулаки, проговорил с тихой усталостью: «Уходите отсюда, пожалуйста».
Зимогор не услышал, и его веселость казалась издевательской. «Сейчас, одну минуту». Открыл-таки кейс и тут же захлопнул, словно опасался выпустить птицу. «Знаете, у вас тут компьютер?» «Вы что, ходячий вирус? Я его выключил!» «Нет, салонка пуста. Но мало ли что», — озабоченно заговорила жена Зимогора. «Нужно накрыть системный блок фольгой или сеткой. На всякий случай. Могут полететь все программы и файлы. У вас есть обыкновенная фольга, ну, в которой запекают мясо?»
«Я не запекаю мясо», — сквозь зубы выдавил академик. «Вы живете один?» Почему-то изумилась она и тут же пожалела. «Это очень грустно, жить одному».
«Пожалуй, нет. Лучше я отключу и вынесу его в другую комнату», — решил наглый гость и, отсоединив системный блок, понес его в коридор.